Подобно всем пилотам, обслуживающим купола, он был крепко скроен и работал на удивление быстро. Мотаться на грузовом челноке между базовыми кораблями и куполами планетки Си-32 было занятием не только утомительным, но и небезопасным. Он это знал, и Ашер тоже это знал. Сидеть в куполе мог кто угодно, работать снаружи могли очень немногие. «Можно я у вас немного посижу?» — спросил доставщик, когда все коробки были выгружены. «Мне нечем угостить вас, кроме чашки кафе. Сойдет. Я не пил настоящего кофе с того самого дня, как попал сюда. А это было задолго до того, как сюда попали вы», — сказал доставщик, направляясь к сегменту купола, отведенному под пищеблок. Они сидели за столиком напротив друг друга и пили кафе. За стенкой купола бушевала метановая метель, но все равно внутри было тепло и уютно. Лицо доставщика покрылось капельками пота. Судя по всему, установленная Ашером температура казалась ему слишком высокой. «Вот вы, Ашер», — сказал доставщик. «Вы ведь просто валяетесь на своей койке, а вся техника работает на автомате, верно? У меня достаточно дел. Иногда я начинаю думать, что вся ваша купольная братья...» Доставщик на секунду смолк. «Ашер, а вы знаете женщину из соседнего купола?» «Весьма приблизительно», — пожал плечами Ашер. «Раз в месяц или чуть чаще моя техника передает ей блок информации. Она эту информацию записывает, преобразовывает и передает куда-то дальше. Я так думаю. В общем-то, я ничего толком...» «Она больна», — оборвал его доставщик. «Больна?» — поразился Ашер. «Последний раз, когда мы связывались, она выглядела вполне нормально. Мы с ней говорили по видео. Она еще сказала что-то насчет заморочек с дисплеями, что-то там плохо читалось». «Она умирает», — сказал доставщик и отхлебнул кафе. Это слово испугало Ашера, вогнало его в холодную дрожь. Он попробовал зримо представить себе соседку, но добился лишь того, что перед глазами поплыли какие-то странные образы, сопровождавшиеся слащавой музыкой. «Диковатое месиво», — подумал он, — «обрывки сцены мелодий, подобные обрывкам истлевшего савана, между которых проглядывают белые кости. А эта женщина, она была миниатюрная и с темными волосами. Это уж точно. Только как же ее звали?» «Что-то голова совсем не думает», — пожаловался Ашер и приложил ладони к вискам, стараясь себя успокоить. Затем он встал, подошел к главному пульту и постучал по клавиатуре. На дисплее высветилось имя соседки. «Рабис Ромми». «Умирает?» — спросил он. «От чего? О чем вы, собственно, говорите?» «Рассеянный склероз». «От этого не умирают. Не такое теперь время». «Это на Земле не умирают, а здесь очень даже». «Вот же мать твою!» — Херп Ашер снова сел, его руки тряслись. «А как далеко зашла болезнь?» «Да не то чтобы очень далеко». Доставщик пристально смотрел на Ашера. «А что это с вами?» «Не знаю, нервы шалят. Кафе, наверное, перепил». «Пару месяцев назад она рассказала мне, что когда-то давно у нее была, как это там называется, аневризма. В левом глазу, в результате чего этот глаз утратил центральное зрение. Врачи подозревали, что это может быть началом рассеянного склероза. А сегодня я тоже говорил с ней, и она пожаловалась на оптический неврит, который...» «А были эти симптомы введены в мед?» — вмешался Ашер. «Ну да, все подходит. Аневризма с последующей ремиссией, а затем новые неприятности с глазами. Все вокруг двоится и расплывается. И человек становится таким, очень дерганым. У меня тут было на секунду странное, совершенно дикое ощущение», — несмело признался Ашер. «Теперь-то оно прошло. Мне казалось, что все, что тут происходит, уже однажды происходило». «Вы бы зашли к ней как-нибудь, да поговорили», — сказал доставщик. «Вам бы это тоже пошло на пользу. Хоть встали бы с койки, ноги бы размяли». «Не надо мною командовать», — ощетинился Ашер. «Не за этим я сбежал сюда из Солнечной системы. Я не рассказывал вам, к чему принуждала меня моя вторая жена. Я должен был подавать ей завтрак в постель.